Никита. Неужели он все же это сделает? Вот ослиная башка. Его обязательно поймают и отведут в полицию. Не надо было соглашаться. Обоим не надо было. Если бы оба отказались, она придумала бы другую проверку. Не такую опасную и без нарушений закона. Егор входит в супермаркет, и у меня обрывается сердце. Хочется крикнуть, чтобы он вернулся, но разве он послушает? Он на меня теперь даже не смотрит. Я иду за ним и не знаю, что мне делать. Я не хочу, чтобы его поймали, и не хочу, чтобы мой друг воровал, даже если теперь он уже не друг. Какие нелепые и страшные слова. Не друг. Егор прохаживается возле прилавков. Я украдкой наблюдаю за ним и перехожу в тот же ряд, что и он. Хоть бы он передумал и ничего не взял. Или догадался купить этот проклятый батончик. А Ангелине сказал бы, что так вынес, без денег. Хотя... Тут я задумываюсь. Выдал бы я его или нет, если бы он купил его? Это для меня сложный вопрос. Выдать — стать предателем, а не выдать — потерять Ангелину. Я понимаю, что не могу сделать ни того, ни другого. Егор или Ангелина? Как тут можно выбрать? Есть вещи, которые нельзя сравнивать. Из-за раздумий я упускаю из виду Егора, и он куда-то исчезает. Я мечусь передам, но никак не могу его найти. Смотрю направо, налево, оглядываюсь, и вдруг вижу его на пути к кассам. Я кидаюсь следом. Взял он этот батончик или нет? Я даже не видел. А если взял? Егор подходит к свободной кассе, где нет покупателей. Я смотрю на охранника на выходе, и у меня подкашиваются ноги. А Егор идет в развалочку, руки в карманах, чуть ли не посвистывает.
«Что у тебя?» — спрашивает кассирша.
«Ничего»,
— говорит Егор и даже не останавливается.
«Здесь нельзя выходить без покупок», — говорит кассирша. «Справа специальный выход. Вернись и пройди, где положено».
«Да ладно», — говорит Егор.
«Уже вышел. Чего возвращаться?»
«Саша!»
— кричит кассирша охраннику.
«Верни вон того умника! Подозрительный он какой-то!»
Я поспешно меняю направление и иду к выходу без покупок. Я стараюсь идти спокойно, как ни в чем не бывало, чтобы не привлекать к себе внимания, чтобы они не подумали, что тут целая шайка орудует. Только у меня это спокойствие плохо получается, особенно когда я вижу, что охранник идет Егору наперерез. Егор это тоже видит и зачем-то кидается бежать. Да лучше бы он вернулся и прошел там, где ему сказали. Или он боялся, что батончик зазвенит. Значит, все-таки украл. Ненормальный. Охранник не успевает схватить Егора. Тот ловко увертывается от его руки и несется к стеклянным дверям. Охранник бежит следом. Перед самым выходом Егор задерживается на секунду, что-то швыряет ему под ноги и выскакивает из магазина. Охранник останавливается и поднимает шоколадный батончик в ярко-желтой упаковке. Я прохожу мимо на деревянных ногах. Не бегу, хотя мне очень хочется. Мне кажется, сейчас он схватит меня, но он на меня не смотрит.
«Все-таки стащил, паршивец»,
— говорит охранник и идет к бдительной кассирше.
«Слышь, Натуля, а ты молодец!»
Я выхожу на улицу. Меня бьет крупная дрожь. Нет, такой экстрим не для меня. Ни Егора, ни Ангелины у супермаркета нет. И портфеля моего тоже нет. Видно, с собой прихватили. Я оглядываюсь по сторонам и замечаю их за углом соседнего дома. Они высовываются и машут мне руками. Я догоняю их, и мы вместе бежим прочь, подальше от этого места. Останавливаемся мы только через три улицы, возле афишной тумбы, и некоторое время тяжело дышим.
«Ну что?»
— спрашивает Ангелина.
«Кто выиграл?»
«Я!»
— говорит Егор.
«Давай шоколадку!»
— она протягивает руку.
«Я ее выкинул!»
«Как выкинул? Зачем?»
«Зачем, зачем? Чтобы охранник отвязался! А то бы он меня догнал! Ты же сама сказала, что шоколад тебе нафиг не нужен!»
«А доказательства? Как я узнаю, что ты ее стащил? Может, ты врешь?»
«Не вру!»
— Егор кивает в мою сторону.
«Вон, у него спроси!»
Они оба смотрят на меня. «Я не видел», — говорю я.
«Чего?» — кричит Егор. «И как охранник меня ловил, тоже не видел?»
«Не видел», — твердо повторяю я. Глаза у Егора становятся злыми. Мне кажется, что он меня сейчас ударит. Ну и пусть. Зато моя Лина ему не достанется.
«Ладно, ничья»,
— объявляет Ангелина.
«Да почему ничья?» — возмущается Егор. «Это нечестно!»
«Все честно. Ты должен был этот батончик вынести из магазина. Не вынес, значит, не выиграл», — говорит Ангелина. «Слушайте следующее задание. Нужно достать два билета вот на этот концерт».
Она тычет пальцем в одну из афиш на тумбе. Там изображена группа известных КВНщиков, которая через два дня будет выступать в нашем районном доме молодежи.
«Ну нифига себе!» — вскрикивает Егор. Концерт послезавтра. Все билеты давно проданы. Да и дорогие они, небось.
А кто сказал, что задание должно быть легкое? Пожимает плечами Ангелина. Сделаем так. Я прихожу к Дому молодежи в пятницу за полчаса до начала. Тот, кто меня там ждет с билетами, тот и победитель. И я встречаюсь с победителем.
А если никто не ждет?
Значит, ни с кем не встречаюсь, говорит она.
Мы берем свои сумки и бредем по тротуару. Егор молчит и сердито посматривает на меня. Наверное, жалеет, что не ударил. У него теперь совсем нет шансов. Купить билеты на известных КВНщиков, да еще за 2 дня до концерта, это просто нереально. А у меня есть шанс. Малюсенький, крохотный, призрачный, но он есть. Я знаю, где лежат эти билеты. Но еще не знаю, как буду просить их у мамы.
Ангелина. Завтра пятница, последний учебный день. А потом каникулы. Несколько дней тишины и спокойствия. Никто не будет на меня кричать. Во-первых, потому что я не буду делать уроки. А во-вторых, потому что кричать будет некому. Мама уезжает ухаживать за заболевшей бабушкой. А меня не берет, чтобы я не заразилась. Я остаюсь с папой. Но он так много работает, что его целыми днями не бывает дома. Поэтому у меня наступает самое настоящее счастье. И каникулы, и свобода. Вечером в гости приезжает тетя Женя, сестра папы. Она молодая и веселая, постоянно хохочет. Она целует меня, обнимает и кружит по комнате. Она называет меня принцессой и всегда привозит подарки. Папа говорит, что она меня балует, потому что у нее нет своего ребенка. И поэтому она не понимает, что детей баловать нельзя. Из этого ничего хорошего не выходит. А я смотрю на тетю Женю и завидую ее ребенку, которого еще нет. Почему не мне досталась такая классная мама? Почему все так несправедливо? Тетя Женя привозит мне в подарок косметический набор. Я замираю от восторга. Тот самый, который я так хотела. Такой, как у других девчонок в классе. Там есть все. И блеск для губ, и помада, и тушь, и зеркальце, и даже стразы для ногтей и браслет на руку. Я с визгом бросаюсь тете Жене на шею. Теперь я самая счастливая на свете! Мы ужинаем все вместе. Потом тетя Женя уезжает. Перед сном мама входит в мою комнату.
«Где эта гадость?»
— говорит она и начинает рыться в моих ящиках. «Что?» «Не понимаю я. Какая гадость?»
«Куда ты ее дела?»
— сердится мама.
«А, вот она!»
Она выпрямляется. У нее в руках мой косметический набор. У меня внутри все обрывается. «Мама!» — говорю я, а голос не слушается. «Это же мое! Мне подарили! Тетя Женя!»
«Это твоя тетя Женя?»
Обрывает меня мама и замолкает, как будто старается проглотить все плохие слова, которые хотят у нее вырваться.
Взрослая тетка, а не соображает, что можно дарить ребенку, а что нет.
«Мама!»
«Вот вырастешь, тогда будешь мазаться».
«Мама!»
«Отдам через 5 лет».
«Мама!»
«А пока уберу подальше».
«Мама!» Это все, что получается выговорить. Я не умею разговаривать с мамой. С мамой я могу только молчать или плакать. И я плачу. Молча. Потому что она раздражается, если я плачу вслух.
«Нет, ну надо же, что придумали!»
Возмущается мама, разглядывая набор.
«Косметика для детей? Ну ладно, еще крем для лица или гигиеническая помада, но тушь, тени... Ужас!»
Я тихонько всхлипываю в подушку.
«Безобразие!»
— говорит мама.
«Мы в 11 лет не красились, и украшений у нас никаких не было, а уши мне твоя бабушка разрешила проколоть в 17 лет, а ты с 9 лет носишь золотые сережки».
«Да, это правда, с 9, потому что уши мне проколола тетя Женя тайком, и очень долго у нас не появлялась, они с мамой из-за этого крепко поссорились. Мама уходит и уносит с собой мой подарок. Я не знаю, куда она его спрячет, но когда она уедет, я весь дом переверну и найду его. Я долго лежу без сна. Мне не верится, что моя мама раньше была школьницей. Носила косички, слушалась бабушку, свою маму. Нет, она что-то путает. Если бы ей когда-нибудь было 11 лет, она бы этого не забыла.
Никита. Я не знаю, как это сделать. Уже пятница, концерт сегодня вечером, а я все еще не поговорил с мамой. Да и что я скажу? Мама, отдай мне билеты на концерт своей любимой команды, я приглашу девочку из класса, чтобы она перестала встречаться с моим другом? Никогда я не смогу этого сказать. Опять начнется.
Всего 11 в 5 классе, шуры-муры, совсем дети.
Тем более, что я помню, какая мама была счастливая, как радовалась, когда обсуждала с папой этот вечер. Она так хотела пойти в Дом молодежи на этот концерт. И с бабушкой уже договорилась, чтобы та с Маринкой посидела. А тут вдруг я. Отдай билеты. Не отдаст. Ни за что не отдаст. Но я не могу проиграть. Не могу уступить Егору. А вдруг он все же достанет билеты? Вдруг купит? Что же мне делать? Я собираюсь в школу, а сам только и думаю о билетах. Я представляю, что они у меня. Я подхожу к Ангелине, которая меня ждет у входа, и небрежно так говорю. Ну что, идем в зал? Скоро начало. Она оборачивается и восхищенно смотрит на меня синими глазами. И я герой. Я победитель. Я беру ее за руку и веду в концертный зал. А Егор наблюдает за нами издалека и от досады бьется головой от дерева. Я останавливаюсь у комода. В верхнем ящике лежат всякие документы, деньги и билеты. Я смотрю на комод и не могу оторвать от него взгляда. Как будто он меня гипнотизирует и говорит. Но открой ящик. Это же так легко. Только протяни руку, и все. Все твои проблемы мигом решатся. А у мамы будут еще концерты. Ну не сходит она на один. Это же мелочь, ерунда. Ничего страшного не случится. От этого не умирают. Тебе нужнее. Я не понимаю, как билеты вдруг оказываются в моих руках. Это фокус какой-то. Не было, и вдруг — раз! — они у меня. Я даже ящик не трогал, кажется. Ну да, он же задвинут. Как я мог открыть его и закрыть, и не заметить этого? Я стою и смотрю на два маленьких кусочка картона. Вот оно, счастье, у меня в руках. Ну и что, что без спросу? Они не чужие, они в нашем доме. Мы одна семья. Взять без спросу в своем доме — это же не воровство? Я не помню, как оказываюсь на лестничной площадке. Телепортация, не иначе. Прячу билеты в учебник литературы. Бегу по лестнице, вхожу в класс, отвечаю у доски. Время идет какими-то скачками, пропадают целые куски дня. Я сижу на уроке, и вот я уже в столовой ем макароны с сосиской. Снова учусь. Роняю учебник литературы. Он падает на пол, раскрывается, из него влетают билеты. Весь класс смотрит, как я их подбираю. Ангелины почему-то нет в школе. Неужели заболела? Выхожу на перемене в коридор и звоню ей. Абонент недоступен. Возвращаюсь в класс. Замечаю Егора возле своей парты. Что ему здесь делать? Он сидит в другом конце класса. Егор с вызывающим видом проходит мимо, нарочно задевая меня плечом. Звенит звонок, и я тут же забываю о нем. После уроков я не иду домой. Я не могу, там мама. И она уже ищет билеты. Я звоню папе и говорю, что до вечера буду играть в компьютер у одноклассника. Папа, судя по голосу, какой-то растерянный и даже не спрашивает меня, у кого именно я буду играть. Наверное, тоже ищет билеты. И мама, и папа не могут понять, куда те подевались и как теперь они попадут на концерт. Я стараюсь выкинуть из головы эти мысли. Ведь главное — Ангелина. И я теперь буду с ней. Все остальное — неважно. До 5 часов я брожу по улице. Начинается дождь, я прячусь в торговом центре. Я бы съел какой-нибудь пирожок или шоколадку, но у меня совсем нет денег. Это ничего, потерплю. Зато у меня есть драгоценные билеты, и скоро я пойду на встречу с моей Линой. Эта мысль меня греет лучше всякого солнца, которого сегодня нет на небе с самого утра. Мне от нее тепло и радостно. Я беру портфель, достаю учебник литературы и открываю его. Хочу достать билеты и переложить их в карман куртки. Не буду же я при Ангелине копаться в учебнике. Нет, я выну их из кармана и протяну ей. На, вот, возьми. Это для меня пара пустяков. Хочешь билет — пожалуйста. А захочешь на Луну — полетим на Луну. Я листаю учебник, переворачиваю его корками вверх, трясу. Никаких билетов нет. Снова листаю, снова трясу, но они не появляются ни от тряски, ни от листания. Я ничего не понимаю. Как их может не быть, если я сам их сюда положил? А может, я перепутал и положил в другой учебник? Я достаю все, что у меня есть в портфеле, перебираю все учебники и тетради и даже заглядываю в пенал. Билеты исчезли. И тут меня обжигает. Егор! Что он делал возле моей парты? Каким ветром его туда занесло? Он видел, как я выронил билеты из учебника и понял, что проиграл. А когда я выходил на перемене, он залез в мой портфель и... Как он мог? Это же подло! Я вылетаю из торгового центра и несусь к дому. Капли дождя бьют по голове, но мне почему-то не мокро и не холодно. На половине пути я вдруг соображаю, что Егора дома нет. Скорее всего, он уже там, у дома молодежи, ждет Ангелину. С билетами. Я резко разворачиваюсь и бегу в обратную сторону. Тяжеленный портфель бьет по спине и мешает бежать быстро. В висках стучит. Только бы успеть, только бы успеть. Если они встретились, то я опоздал. Они, конечно, вошли внутрь. Они ведь с билетами, а я туда уже не попаду. Я вижу Егора издалека. Он стоит под деревом на углу, далеко от входа и от основной толпы. Один. Я успел. Не говоря ни слова, я набрасываюсь на него и валю на мокрую землю. Портфель отлетает в сторону и, судя по звуку, шлепается в лужу. Егор пытается выбраться из-под меня, но я сейчас такой сильный и злой, что самому страшно. Я всем корпусом прижимаю к земле своего недавнего друга, а руками шарю по его карманам. Егор молча отбивается. Он ни о чем не спрашивает, не удивляется и не возмущается. Значит, все понимает. Значит, я прав. Наконец, я нащупываю билеты в заднем кармане его джинсов и яростно выцарапываю их оттуда. Он сопротивляется и извивается всем телом, чтобы мне труднее было доставать, но мне все же удается подцепить бумажный краешек. Я тяну их наружу. «Почти достал!» Егор рывком выхватывает их у меня и сжимает в кулаке. Мы остервенело боремся, обдирая руки и куртки об асфальт, вырываем билеты друг у друга, и вскоре от них остаются одни клочки. Поток зрителей заканчивается, перед входом уже никого нет. Ровно 6 часов. Концерт начинается. Мы сидим на земле под дождем, зло смотрим друг на друга и тяжело дышим. Ангелина так и не появляется.
Ангелина. Утром в пятницу я просыпаюсь уже одна. Мама уехала ночью, а папу вызвали на работу раньше. Он ушел около 6. Я долго лежу в постели и размышляю, идти мне в школу в последний день перед каникулами или не обязательно. Если не приду, никто не узнает. За каникулы уже все забудут и не станут требовать у меня справку. Потом решаю, что у меня сегодня уникальный шанс появиться в школе в нормальном человеческом облике. Больше такого шанса не будет. Через неделю приедет мама, и после каникул я снова буду ходить в этой уродской форме и с заплетенными волосами. Я вскакиваю с постели и начинаю разыскивать косметический набор, который мама отняла у меня вчера. Мне ведь еще накраситься надо вечером. Вдруг на концерт попаду? Надежды, конечно, мало, билетов, скорее всего, нет. Ну а вдруг? Вдруг Белоусов что-нибудь придумает? Как-нибудь исхитрится и достанет. Он ради меня в лепешку разобьется. Да и Фомин тоже. Как я их выдрессировала. Сказка. Косметику я не нахожу, хотя роюсь везде, где только можно. И где нельзя, тоже роюсь. Но набор словно в воду канул, как выражается мама. А может, она его с собой забрала? Только зачем он ей? С косметикой облом. Но зато я натыкаюсь на свои кроссовки на платформе. Опять же, подарок тете Жене. Мама спрятала их в прошлом году. Она сказала, что 10-летним девочкам нельзя носить каблук выше 2 сантиметра. А тут платформа целых 8. Она специально мерила линейкой. И отобрала их у меня. Я даже ни разу не успела никуда в них выйти. Я решительно натягиваю кроссовки. Отлично. За год нога у меня почти не выросла. Значит, можно носить. Я надеваю джинсы, вязаный джемпер, распускаю волосы. Потом беру мамину старую, почти использованную помаду и слегка подкрашиваю губы. И еще долго верчусь перед зеркалом, оглядывая себя со всех сторон. Ну, держитесь, однокласснички. И Белоусов, и Фомин, и Мальцева, и все остальные. Сегодня я просто неотразима. Я перекладываю учебники из рюкзака в сумку и вдруг слышу свой телефон. Кто бы это мог быть так рано? Фомину, что ли, не терпится? Нет, это мама. «Да», — говорю я в трубку.
«Ангелина, ты в школе?»
— спрашивает мама. «Уже выхожу».
«Как выходишь? Ты уже час как должна быть в школе». Я удивленно смотрю на часы. 8:30. Уроки начинаются в 9. «Мама, время только 8:30!»
«Ангелина, опять ты все перепутала! Уже 9:50!»
«Да нет же, мама, это ты перепутала!» Трубка замолкает. Наверное, мама смотрит на часы.
«Ой, точно!»
— говорит она.
«Я же часы перевела. Здесь время другое, плюс час. Ну хорошо, иди в школу, а я тебе еще позвоню».
«Зачем?» — озадаченно спрашиваю я.
«Как зачем? Тебя же надо контролировать. Во сколько уроки сегодня заканчиваются?»
«В 1:30», — на автомате говорю я.
«Ну вот, я тебе позвоню в 1:30 и буду звонить каждые 2 часа и спрашивать, что ты делаешь, а как ты хотела?»
Мама отключается. Я смотрю на свой телефон, и где-то внутри меня растет раздражение. «Контролировать меня надо? Каждые 2 часа? Из другого города? Отлично!» Я выключаю телефон и швыряю его на кровать. «А вот теперь контролируйте, сколько хотите!» Я вытряхиваю учебники и сумки, беру школьный проездной, немного денег из тех, что мама оставила нам с папой на расходы, и выбегаю из дома. На углу ждет Фомин. Меня пока не видит, топчется на месте как раз спиной ко мне. Я бегу за дом и через соседний двор выхожу на проспект. Все, от всех избавилась. Свобода! Я гуляю по улице, смотрю на витрины, дышу свежим воздухом. Сегодня не холодно, только пасмурно. Хорошо, что дождя нет, а то и без зонта. Я брожу просто так. Мне никуда не надо. Меня никто никуда не гонит и никто нигде не ждет. Я ни от кого не завишу. Я сама по себе. Какое волшебное чувство. Я останавливаюсь у продуктового павильона, чтобы поправить ослабшие шнурки на кроссовках. Тут есть небольшая лавочка, и можно сделать это сидя. Вдруг возле меня с бешеным рычанием тормозит красно-серебристый мотоцикл. Или мопед, я в них не разбираюсь. Мотоциклист снимает шлем, и я вижу парня постарше меня, но не совсем взрослого. У меня останавливается дыхание. Он такой классный! У него длинная челка на пол лица и родинка под глазом. Не парень, а мечта. Я сижу и таращусь на него, как дура, даже забываю про шнурки.
«Слышь, русалка!»
— говорит он.
«Покараулишь скутер, пока я в магазин схожу».
Я не могу решить, стоит обижаться на русалку, или это был комплимент. «Не боишься, что уеду?» — говорю я.
«Ух ты!»
— говорит он.
«А ты дерзкая!»
Вот теперь точно комплимент. Я картинно встряхиваю волосами и наклоняюсь над кроссовками. Краем глаза слежу, как он идет в магазин. На пороге он оборачивается, смотрит в мою сторону, потом исчезает в дверях. Я быстро завязываю шнурки и встаю. Так я выше выгляжу. Я же сегодня на каблуках. Он возвращается с бутылкой лимонада в руке и с интересом смотрит на меня.
«Не уехала?»
— спрашивает он. Я не знаю, что ответить. Ничего остроумного в голову не лезет. Поэтому я многозначительно усмехаюсь, медленно обхожу его скутер и делаю вид, что ухожу. Только бы окликнул. А то ведь придется и правда уйти.
«Даже не скажешь, как тебя зовут?»
спрашивает он вслед. Я оборачиваюсь, но не сразу. Он смотрит на меня и улыбается. У меня колотится сердце. Неужели это и в самом деле происходит? Со мной хочет познакомиться старшеклассник, да еще такой клевый. «Ангелина», — отвечаю я после небольшой паузы.
«Красивое имя»,
— говорит он.
«А я Максим. Можно Макс. А в каком классе учишься? В 6-м?»
«В 7-м», — нагло вру я. Он смотрит недоверчиво.
«А сколько же тебе лет?»
13, уверенно говорю я. «А что? Не так уж много я прибавила. Всего 1 год с хвостиком. Мне сразу после Нового года исполнится 12. Надо было еще прибавить. Но нельзя, уже не поверит. Эх, если бы я сегодня нашла свою косметику!»
а мне 14,
говорит он.
Я в 8-м учусь. Хочешь, прокачу?
Я больше не раздумываю. Сажусь сзади, он надевает шлем. Я не знаю, куда пристроить свои руки. Макс говорит мне, чтобы я обхватила его за талию и держалась крепче. У меня от волнения пересыхает в горле. Я трясущимися руками обнимаю его за куртку. Мы катаемся с ним по городу. Не по всему, конечно, городу, а по нашему району. Ветер свистит у меня в ушах и яростно треплет распущенные волосы. Мне хочется кричать во все горло! Мне хочется, чтобы все знали, какая я счастливая! У меня парень, взрослый, на мотоцикле! Это фантастика! Потом мы гуляем в большом городском парке, кормим плавающих уток кусками маковой плетенки и ждем, когда начнут работать аттракционы. В 11 часов приходит сторож и говорит, что парк не работает уже неделю, потому что сезон закончился. Мы садимся на скутер и снова катаемся. Потом едим мороженое в кафе. А потом Макс отвозит меня домой, и мы договариваемся встретиться в 5 часов, чтобы пойти в кино. В 4:30 я пишу папе записку, что у меня разрядился телефон и что я буду в гостях у подруги до 20:00. Прикрепляю записку к зеркалу в коридоре и бегу во двор. Там меня ждет Макс. О концерте и об этих глупых одноклассниках Фомине и Белоусове я даже не вспоминаю.
Егор. Я мокрый и грязный. И замерз, как цуцик. Рука так трясется, что я не могу попасть ключом в замок. Я долго корябаю замочную скважину. Открывает дверь Андрей.
«Это ты?» — весело говорит он. «А я думаю, что за мышь скребется?»
Я не могу ответить. Меня колотит. Я скидываю промокшую куртку, и она тяжело шлепается у порога. Туда же плюхаются джинсы, а я плетусь в ванную и включаю душ. Андрей ничего не спрашивает, только молча следит за мной. Я стою под горячим душем и никак не могу согреться. К шее будто привязали огромную гирю, и она тянет меня вниз. С ней очень тяжело, с этой гирей. Хочется упасть и зареветь, как маленькому. Но даже на это нет сил. Я вор. Я обокрал своего друга. Не только обокрал, но еще и предал. Я вор и предатель. Я еще и дрался с ним, бил его, моего кита, который меня всегда выручал, который спас меня прошлым летом, когда я прыгнул с обрыва в речку и стукнулся головой о камень. Кит меня вытащил из воды, а потом полчаса вез на рваном надувном матрасе до дороги. Телефоны у реки не работали, и он не мог вызвать скорую. Он меня никогда не простит. Разве такое прощают? Из-за меня мы проиграли оба, и теперь у меня ни кита, ни Ангелина. А может быть, Ангелина еще есть? Она ведь ничего не знает. Надо найти ее и сказать, что билеты были у меня. Она поверит и останется со мной. Нет, невозможно. Невозможно снова предать кита. Я вылезаю из душа, заворачиваясь в большой банный халат Андрея. Иду на кухню. Я еле переставляю ноги, как будто у меня еще и на каждой ноге по гире. Сажусь за стол, подпирая голову руками. Андрей ставит передо мной чашку и банку с медом. «Пей», — говорит он, — «и рассказывай, пока женских ушей нет». Это он про маму, которая сейчас на работе. Я хочу ему ответить, что все в порядке, но мне так плохо сейчас. Гиря на шее превращается в огромную бетонную плиту и хочет раздавить меня в лепешку. Неожиданно для себя я начинаю говорить. Я рассказываю ему все. Даже про супермаркет и шоколадный батончик. Даже про кита и ворованные билеты. Даже про Ангелину. Андрей слушает внимательно и серьезно. И ни разу не перебивает. И не отмахивается, как мама. И не говорит, что это все глупости, и все наладится само собой, стоит только улыбнуться. Я говорю и чувствую, что моя бетонная плита становится легче. Совсем чуть-чуть, но все-таки легче. Уже получается глубоко вздохнуть, и зубы стучат не так сильно. И ложка в руке не ходит ходуном, а размешивает мед в чае. Андрей долго молчит. Я от него ничего не жду. Рассказал и рассказал, что я маленький, чтобы всерьез верить, что он может вернуть мне кита. Или Ангелину, или обоих. «Егор», — говорит наконец Андрей, — «а может, надо спросить девочку, с кем она хочет дружить?» «Да со мной», — устало говорю я. «Я спрашивал». «А зачем ты тогда соревнуешься с Никитой? Зачем это бесполезное соперничество и борьба не на жизнь, а на смерть? Да говорил я ему, а он баран упертый и ничего не хочет понимать.
Не ты должен ему сказать, а она.
Она не скажет.
Почему?
Она не хочет его обижать, ей его жалко.
Да? И поэтому она спокойно смотрит, как вы враждуете.
Андрей пристально смотрит на меня. Я пью чай и думаю, что он как-то все неправильно понимает про Ангелину. Но что именно неправильно, я не могу ему объяснить.
«Ну, про девчонок этого возраста я ничего не могу сказать», — снова говорит Андрей. «Я в школе ни с кем из них не дружил, стеснительный был. Первый раз влюбился в армию, в продавщицу из магазина. Она была уже взрослая».
Я слабо улыбаюсь. «Невозможно поверить. Андрей вдруг стеснительный».
«И вот что я тебе скажу», — продолжает он.
«Может быть, по-взрослому, но по-другому я не умею. Если женщина любит по-настоящему, она любит только одного. И ей все равно, обижается второй или нет. Ей главное, чтобы тот первый ее тоже любил. И она для этого все сделает. Так уж они устроены, эти женщины».
Я поднимаю на него глаза. Я не понимаю, что он хочет сказать, и он это видит.
«Как зовут эту девочку?» — спрашивает Андрей.
«Мне не хочется называть ее имя, и я говорю. Ожегова».
«А вторую? Ту, которую ты ударил рюкзаком?»
«Мальцева. А при чем тут она?»
«Представь, что они обе хотят с тобой дружить. Кого ты выберешь?»
«Ангелину, конечно! Нафиг мне эту Мальцева!»
Вскрикиваю я и тут же осекаюсь.
«Все-таки проболтался».
Но Андрей будто не замечает этого.
«Если ты выберешь Ожегову, Мальцева обидится».
«Да мне плевать на нее!»
«Может быть, лучше сказать им, разбирайтесь сами? Соревнуйтесь, воруйте, убивайте друг друга, а я буду дружить с той, кто останется в живых. А, Егор? Интересно же посмотреть, как они таскают друг друга за косы».
«Андрей!» — возмущаюсь я. «Ну что ты в самом деле? Ты не понимаешь, все совсем не так!»
«Все именно так», — говорит Андрей. «Если тебе не нужна Мальцева, ты просто не будешь с ней дружить. А если тебе нравится Ожегова, ты не допустишь, чтобы из-за тебя она делала гадости, дралась и ссорилась с подругами. Когда человек тебе дорог, ты его оберегаешь от неприятностей. Разве нет?» Я молчу и смотрю в чашку с чаем. «А теперь подумай и ответь себе на один простой вопрос. С кем на самом деле хочет дружить ваша Ангелина?»
Я сердито швыряю на стол ложку, вскакиваю и бегу в свою комнату. Там бросаюсь на кровать и закрываю глаза. «Ну, Андрей! Зря я ему все рассказал! Как он смог все так запутать? Просто наизнанку все вывернул! Он же ничего не понимает в девчонках, он сам признался! У девчонок все по-другому, и сами они другие. Их вообще сложно понять! Ангелина отличается от всех! Она необыкновенная! Как можно ее сравнивать с простыми девчонками? Нет! Андрей не прав. Но этот его простой вопрос все же не дает покоя. С кем на самом деле хочет дружить ваша Ангелина? И правда, с кем?
Никита. Это самые долгие каникулы в моей жизни. Мне кажется, они даже длиннее, чем летние. Время будто остановилось. Один день тянется бесконечно. Я жду и жду вечера, а он никак не наступает. Я хочу уснуть и проснуться через месяц, или через год, или через три. Или вообще не просыпаться. Я теперь совсем один. Моя пустота стала еще шире. Вокруг меня безвоздушное пространство, в котором нет ничего и никого. Ни Егора, ни Ангелины, ни мамы с папой. Со мной никто не хочет общаться. С Егором мы давно враги. Ангелина просто пропала, не отвечает на звонки, не появляется на своей страничке ВКонтакте. Я даже вычислил, где она живет, и несколько раз приходил и звонил ей в дверь, но дома никого нет. Никогда нет, ни утром, ни вечером. Если она куда-то уехала, почему не сказала мне? Наверное, она теперь дружит только с Егором, и они вместе от меня прячутся. Мама и папа от меня отвернулись из-за того случая с билетами. Я сразу же признался, когда пришел в пятницу мокрый и в грязи. Мне было уже все равно, что со мной сделают. Только объяснить не смог, зачем я это сделал. Просто молчал, и все. Со мной ничего не сделали, только мама плакала весь вечер. Я не понял, почему. Наверное, она очень хотела попасть на концерт. А утром я заметил, что со мной никто не разговаривает. За столом все молчат, перед телевизором молчат. Меня не просят мыть посуду, ходить в магазин, убирать в комнате. Даже когда я выхожу из дома, никто не спрашивает, куда я пошел. И так несколько дней. Общаться я могу только с ноутбуком. Люди в интернете подсказывают мне, что я в игноре. От слова «игнорировать», умышленно не замечать. Мне плохо в этом игноре, душно и тоскливо. Но как из него выбраться, я не знаю. Я тупо сижу в своей комнате без дела и жду конца каникул. И сам не понимаю, зачем. Ведь тогда придется идти в школу и смотреть на Егора с Ангелиной. Я не смогу. Я сойду с ума. Может, мне перейти в другую школу? Может, если их не видеть, станет легче? Когда дома совсем сидеть не вмоготу, я слоняюсь по улице. По двору, по парку, по магазинам. Там есть люди, и я уже как будто не один. И вдруг уже в самом конце каникул, в субботу, я встречаю Ангелину в парке. Я даже не удивляюсь, и радости никакой нет. Как будто у меня пропали все чувства разом. Я вообще ничего не чувствую. Это так странно, не чувствовать ничего. Солнце уже не взойти и не раскрасить цветы. Всплывают с таким трудом забытые строчки. Ангелина в другой одежде, с другой прической, как будто бы стала выше. Никак не пойму, что в ней изменилось. Но изменилось, это точно. Какая-то она взрослая и чужая. Это уже не моя Лина. И никуда не уйти мне от моей пустоты. Рядом с ней идет Мальцева. Вот тут я бы точно удивился, если бы мог. Они же терпеть друг друга не могут. «Привет», — говорит Ангелина, как ни в чем не бывало. «Почему ты не пришла на концерт?» — спрашиваю я. «Дела были», — отмахивается она. «А что, кто-то победил?» «Нет, никто». «Значит, правильно, что не пришла. Ну ладно, мне идти нужно. Ир, пойдем». Они вдвоем идут мимо меня. Я провожаю их взглядом. «Ангелина!» — вырывается у меня. Она оборачивается. «Ну что еще? Хочешь, я сейчас залезу на колокольню? Вон там, за стадионом». Я показываю рукой на верхушку башни из красного кирпича, которая возвышается над деревьями. Это старая заброшенная колокольня. Мы несколько раз залезали с Егором на предпоследний ярус. Оттуда очень красивый вид. Весь наш район как на ладони. Правда, она сильно разрушена внутри, и забираться туда по обломкам лестницы перил небезопасно, но нас с ним это не останавливало. «Ну, залезь», — пожимает плечами Ангелина. «Если охота». «Обещай, что если залезу, ты бросишь Егора». Они с Мальцевой почему-то переглядываются. «Ладно, обещаю», — говорит Ангелина. «А как ты докажешь, что ты там был? Я с тобой не пойду». «А я позвоню в колокол», — говорю я. «Ты услышишь?» «Белоусов, ты ненормальный?» — вскрикивает Мальцева. «Он же на самом верху! От тебя мокрого места не останется!» «А пусть позвонит». Ангелина берет ее под руку. «Звони, Никита, звони. Я буду ждать колокольного звона». И они уходят от меня по дорожке. Сухие листья шуршат у них под ногами, и в этом шорохе мне чудится насмешливое хихиканье.